Здравствуйте, дорогие слушатели! Великим постом мы вспоминаем об умерщвлении плоти, аскетической практике, которую учит христианская традиция. Но в один день умерщвление станет совершенно определенным событием, и сегодня о нем, как о самой малоизвестной стороне бытия, побеседуем со священником Алексеем Талалаевым. Отец Алексей, здравствуйте!
Добрый день, Дарья!
Для разговора выбрана непростая тема, но вы должны помочь в ней разобраться. И начнем с вами вот с чего. Священное Писание призывает спасать душу, но в нем же сказано, что люди воскреснут, обновятся, в том числе и телесно. Почему?
Церковь – это богочеловечный организм, тело Христово. В ней соединяются божеские и человеческие естества. В человеке – материя и дух. Тело не может быть души, а душа не может быть без тела. И в основах социальной концепции Русской Православной Церкви мы можем прочесть такие слова о том, что попечение о здоровье, душевном и телесном, является заботой Церкви. Однако физическое здоровье без здоровья духовного не имеет никакой ценности для жизни человека. В Священном Писании мы видим, что многие болезни являлись следствием греха. Об этом говорил сам Господь, когда исцелял недужных. После исцеления Господь говорил: «Иди и больше не согрешай, чтобы с тобой не случилось чего худшего». Да, были моменты, когда заболевание не было связано ни с греховностью человека, не с греховностью его с родителями, как в случае со слепорожденным. Но такие случаи, опять же, по словам Спасителя, являются для того, чтобы явить славу Божию. Но в большинстве своем наши телесные заболевания связаны с грехом. Обращение к врачам для исцеления от болезней, для врачевания не является чем-то греховным и чуждым Церкви. Даже читая Ветхий Завет, книгу «Премудрости» Сирахова, видим такие слова: «Почитать врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от лишнего врачевания». То есть уважительное отношение к врачу есть даже в Священном Писании. Также нужно помнить, что мы должны беречь здоровье, заботиться о нем, но не превращать здоровье и красоту тела в некого идола, ради которого мы готовы на все. Об одновременном воскресении души и тела говорит все Священное Писание. И самый яркий пример – это воскресение Спасителя, так как Он воскрес плотью, духом. Какое будет воскресение, какое свойство будет у наших тел по воскресении, точно никто сказать не может, но основываясь, опять же, на информации из Евангелия, мы можем сказать, что она будет иметь для нас сейчас сверхъестественные свойства. Мы знаем, что Спаситель становился невидимым для учеников, неузнаваем ими. Он мог проходить сквозь материальные объекты. Но для нас как бы испытывать, какое будет тело, для спасения и не нужно. Нам просто нужно знать, что наше тело будет соучастником нашего воскресения в жизнь вечную.
С посмертной участью тела связано множество суеверий. Некоторые люди верили и верят, что уничтоженное или искалеченное тело не воскреснет, а если воскреснет, то он неполноценно. Так ли это?
Нет, это не так, и, скорее всего, такие мысли, такие предубеждения связаны с тем, что в древние времена очень часто практиковались жертвоприношения с участием человека, когда он выступал в качестве жертвы, а зачастую для жертвоприношения использовались какой-либо его орган, сердце или что-то другое. И именно с этим связано, что коль изъято, что оно принесло в жертву, что тело человека не воскреснет. Но апостол Евангелист Богослов в своем откровении говорит о том, что в последние времена море отдаст мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдадут мертвых. И из этих слов мы можем утверждать, что Господь всесилен воскресить любое тело, каким бы образом оно ни погибло, будь то в море или в огне, или иным другим способом.
Сюда же можно отнести вопрос о посмертном вскрытии, в результате которого тело и органы теряют целостность. Как к этой процедуре относится Церковь?
Есть несколько причин, почему даже среди православных есть такое негативное отношение. Хотя из истории нашей страны, с момента развития медицины, которое началось при Петре I, появились анатомические театры, начали изучать строение тела, строение органов для развития медицины, для того, чтобы лучше понимать причину болезни и лечить. Но в католическом мире было более все строго, был строгий запрет на вскрытие, и здесь была, опять же, суеверная причина. Мы уже говорили в предыдущем вопросе, немножечко затрагивали, о том, что в Западной Европе очень часто практиковали, скажем, жертвоприношения при участии людей и брались органы, в том числе и умерших людей. Вторая причина – это этическая. Апостол Павел говорит, что наши тела являются храмом Духа Святаго. И, естественно, мы должны уважительно относиться к телам умерших наших близких, и не только близких, ко всем телам умерших. И здесь, скорее всего, существует страх перед этикой врача. Как он будет вести себя с нашим телом, уважительно или пренебрежительно. Но нам нужно помнить, что, опять же, вскрытие на загробную участь нашу никак не влияет, и должны положиться на совесть врача. То есть в любом случае за неправильное, скажем, поведение он будет отвечать. И к тому же, согласно нашему законодательству, на данный момент практически невозможно отказаться от вскрытия. То есть это законодательством закреплено, и мы должны подчиняться этому законодательству.
Если ничто не влияет на посмертную участь, и Господь все равно воскресит человека из любого состояния, то почему же тогда Церковь выступает против кремации?
Во власти Господа воскресить любое тело из любой стихии. Но как мы сказали о том, что тело – это храм Духа Святаго, то почтить отношение к телу должно быть. Один из ранних христианских авторов, Марк Мининус и Феликс, писал о том, что мы не должны бояться никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаться старого и лучшего обычая предавать тело земле. И об этом же говорится в документе, принятом в 2015 году Священным Синодом о христианском погребении усопших, в котором говорится, что погребальные обычаи выражают почтение телу как храму Божию и определяется верой в телесное воскресение. И подтверждает им словами Священного Писания о том, что до этого же дня возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Если говорить об общей практике, то Церковь все-таки не поддерживает кремацию как таковой способ погребения, но в определенных случаях может дать как бы разрешение родственникам на данную процедуру. Здесь можно привести такие примеры, как законодательство той или иной страны, где нет иного способа погребения, как кремация, например, в Японии. Или длительная перевозка тела, которая вызывает определенные затруднения, то в данном случае можно сделать кремацию, если в этом регионе есть. Но опять же позаботиться о христианском погребении праха.
Считается ли согласие на кремацию близких людей грехом?
Если посмотреть историю Церкви, ее каноны и постановления, то ни в одном из этих постановлений мы не найдем рассуждения на данную тему. Их просто нет, и в те времена об этом даже не задумывались. Так как сжигание останков усопших – это было в первую очередь традиция варварских народов. И именно благодаря христианству сжигание останков усопших отменилось на погребение. И если даже посмотрим, то тела первых мучеников христиан с почестью всегда погребались в пещерах, в катакомбах и составлялись гимны. Да, это были святые на тот момент, и гимны прославляли их. Сейчас наше отпевание – это больше все-таки молитва о помиловании души усопших. О неприятии кремации говорили многие и учителя церкви современные, и святые. Примером тому является святитель Николай Сербский, который писал, что кремация – это неуважение к человеку. Насилие над ним называло ее отжившим варварским обычаем, вытесненным из Европы христианской культуры почти 2000 лет назад. И это так, благодаря христианству тело действительно перестали считать чем-то нечистым, его стали уважать и заботиться о нем. Почему сейчас, скажем так, в эпоху, где вера не гонится, вера проповедуется, так или иначе кремация приобретает популярность? Здесь все кроется в самом понятии смерти и нежеланием современного мира принять ее как бытность. Нет тела – нет смерти. Нет креста или надгробия – опять же нет смерти. И все вот эти способы либо уничтожения памяти о смерти, либо продления жизни – это не что иное, как борьба со смертью как таковым явлением, которое является для современного человека врагом, лишает его земных благ. И, на мой взгляд, это чисто психологическая защита, что вот смерти нету, иначе мне бояться нечего. Но опять, как бы завершая вопрос по кремации, Церковь не может запретить кремировать или не кремировать. Мы можем лишь посоветовать человеку по-христиански погребсти. И если даже наш близкий настаивал на том, что вот я хочу быть погребенным, кремированием, если мы его погребем по-христиански, не исполним его волю, то, я думаю, близкие не прегрешат, а наоборот даже исполнят христианскую заповедь. Но если же человек совершил кремацию и чувствует какую-то вину, то нет ничего страшного, если он придет и покается в этом. То есть все остается на его выбор.
А как же быть со святыми мощами, которые находятся в храмах по всему миру? Разве это не считается поруганием тела?
Нет, здесь даже можно, основываясь на одном из песнопений Великой Субботы, говорить вот о чем. В самом песнопении есть такие слова, что когда душа Спасителя спустилась в ад, то ад увидел не только божество, но и раны пострадавшего Спасителя. То есть душа несет не только божественные отпечатки, но и те отпечатки, которые случились при жизни с человеком. Это отпечатки страданий, благодати. То же самое со святыми. Их останки являются источником благодати Духа Святаго. И как они пребывают во всем теле святого, так и в каждой частице. И благочестивая традиция отделять частицы мощей и передавать в храм для поклонения верующим, дает возможность прикоснуться к святому, который был велик перед Богом, который имел особое заступничество. Ведь многие святые находятся далеко, и не все люди могут приехать, а так прикоснуться даже к частице святого, которого ты любишь, которого почитаешь. Тем самым даже происходит некое объединение церкви, когда мы связаны представительством святых не только просиявших на нашей церкви, но и в других православных церквях и в далекие времена, в первые века христианства, мученикам, святым.
Батюшка, в Покровске есть район, называемый в народе «Живые и мертвые». Раньше там было кладбище, позже его уничтожили, а на месте построили жилые дома. Как вы считаете, такой поступок – это кощунство или необходимость?
Любое уничтожение храмов и кладбищ, а в дореволюционной России, как правило, на любом кладбище, тем более городском, был храм, это кощунство. Здесь понятно, почему советская власть уничтожала эти места. Для того, чтобы стереть из сознания людей любые воспоминания о религиозном прошлом. Мы уже говорили, да, нет храма, нет креста, нет могилы близкого человека, значит, этого не было, и все это фантазии. И даже если посмотреть, до чего доходила советская власть, первый крематорий был открыт в храме преподобного Серафима Саровского в Донском монастыре в Москве. В святом месте для каждого христианина открывается место для сжигания тел. Если мы посмотрим любую религию, даже далеко от истины православной веры, то место погребения усопших, оно овеяно неким мистическим религиозным страхом и благоговением. То есть туда не позволяется приходить просто так, устраивать там беспорядки или еще что-то. То есть люди с уважением относится к месту погребения своих близких. Многие религии верят в бессмертие души и, следовательно, и тела, и поэтому уважительно относятся к нему. Говорить о том, что кремация – это более экологичный способ, это более экономически выгодный, или можно придумать кучу других причин – неверно. Говорить о том, что кладбище занимает много места, с этим можно поспорить. И в свое время преподобный Паисий Святогорец так говорил об этой проблеме, которая возникла в Греции. Он говорил следующие слова, что для мусора находят столько места, а для священных останков не находят. То есть все боятся, что если мы будем строить много кладбищ, то не останется места для живых. Но если мы на самом деле для мусорных полигонов находим огромные территории, то можно будет найти место и для живых людей.
Существует рассказ о мытарствах блаженной Феодоры, где подробно описан болезненный и страшный процесс разлучения души и тела. Батюшка, скажите, является ли этот рассказ каноном и можно ли ему доверять?
Рассказ о блаженной Феодоре и ее мытарствах не является каноном или догматом. Это образ назидания. Каждый человек обязательно столкнется со смертью. И его переход будет зависеть от многих факторов. Вот из описания блаженной Феодоры, да, мы знаем, что ее смерть была болезненной, мучительной. То есть пред ней предстал и видение смерти с косой. И только после того, как она испила что-то с горькой из чаши, душа не выдержав, покинула ее тело. Это образ, это некая метафора. Свидетель Григорий Палама говорит о том, что болезненное разлучение души и тела связано с тем, что душа любит тело, и ей невыносимо с ней разлучаться. И вот именно образ от этого разлучения и, можно сказать, описан в мытарстве блаженной Феодоры. Опять же, болезненность и страх при смерти может зависеть от того, что человек начинает осознавать, что он прожил бесполезную греховную жизнь, и его начинает страшить загробная участь. Ведь если поговорить с многими родственниками, которые присутствовали при смерти своих близких, то многие слышали о том, что они видят умерших родственников, кто-то жену или мужа, кто-то родителей видит, кто-то говорит о каких-то страшных черных людях. И это связано с тем, что при смерти к одру умирающего предстает не только ангел-хранитель, который будет сопровождать душу, но и бесы, и начинают смущать, устрашать. И это лишнее доказательство к тому, что смерть не является является неким романтичным периодом окончания жизни человека. Смерть – это и не ужасное, как пытаются представить, но это необходимость, с которой человек столкнется. И к ней мы должны готовиться. Готовиться по-христиански, чтобы, как в одном из прошений, непостыдные кончины живота нашего у Господа просим. То есть быть готовыми дать отчет о нашей жизни. Как относиться к смерти? Ее не нужно ни бояться, и, наверное, не ждать. Нужно готовиться к ней и понимать, что смерть – это серьезный этап в нашей жизни, которому каждому все-таки предстоит пройти, и пройти нужно его достойно.
Отец Алексей, я благодарю вас за ответы. Дорогие слушатели, это была беседа о посмертной участи человеческого тела. С вами были священник Алексей Талалаев и Дарья Хохлова. До новых встреч!
До свидания!